мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Восстановление». Сегодня четвертая, заключительная часть. В третьей части мы закончили на послании Ефесянам, глава 4, стихи с 22 по 24, а именно на том, что мы должны отложить ветхого человека и облечься в нового человека. Но при всем этом мы нуждаемся в помощи нашего Господа Иисуса. В этом не стоит и сомневаться. Я не могу сам себя обновить, но шаг обращения, шаг поворота в противоположное направление, шаг к изменению направления движения я должен сам сделать. Именно это Господь Иисус желает в людях видеть. Поэтому я должен прийти к Нему и исповедать свои грехи согласно первого послания Иоанна, глава 1, стих 9. А если я этот ответственный шаг в своей жизни не сделаю, то и со стороны Господа Иисуса не последует соответствующее благословение. В вопросе покаяния Святой Дух ведет нас в том же направлении и в послании Титу, глава 2, стихи 11 и 12. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. На основании сообщений Слова Божьего мы знаем, как мы должны ходить на этой земле, как мы должны следовать за Иисусом. Но вопрос для всех детей Божьих заключается в том, является ли ваше следование за Иисусом действительно вашим желанием, чтобы Ему понравиться, чтобы Его таким образом прославить. Как мы еще читаем в первом послании Петра, глава 2, стих 1. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, дорогие братья и сестры, это так легко впасть и пребывать в этих грехах, потому что это на 100% соответствует интересам нашей плоти, но мы должны один раз решительно сказать «нет». Я этого не хочу, потому что с этими злыми привычками я не нравлюсь моему Господу Иисусу, не нравлюсь моему Спасителю. Именно этого решительного шага Господь Иисус ждет от всех нас. Это не значит, что тогда нам все будет удаваться. Но это является основой, чтобы Господь Иисус мог воздействовать на нашу жизнь к позитивному изменению. Поэтому в нашем главном тексте мы читаем о призыве Господа: «Удалите злые деяния ваши от очей моих», стих 16. Эти злые деяния израильтяне сами начали перед Господом, поэтому они должны их и сами удалить. Где Господь Иисус видит в нашей жизни необходимость такого обращения, такого поворота, то со своей стороны Он добавляет все необходимое. Об этом Он сообщает также через пророка Исаию. Он говорит по этому поводу: «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». Стих 18. Бог не сказал народ Израилев: «А ну, начинайте чистить себя, пока вы не станете снежно-белыми». Нет-нет, то, что Бог им сказал, является Божьим обетованием. Божьим обещанием, которое следует после того, как грешный человек желает обратиться от своих путей и скажет: «Дорогой Господь Иисус, я являюсь погибшим грешником». В таком случае, если он попросит у Иисуса прощения своих грехов, Иисус простит его и очистит своей кровью от его грехов. Все это погибший грешник сам не может сделать. Все это сделает Господь Иисус. Но одно является предпосылкой для исполнения другого. Если Бог с одной стороны перечислил эти греховные вещи, то с другой стороны мы имеем в стихе 17 то, что Бог желает иметь, желает в нас видеть, потому что Он по отношению к нам милостив. Читаю стих 17. «Научитесь делать добро, ищите правды, ведите угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». В том, что Бог показывает своему народу в этом стихе, мы видим его желание снова восстановить свой народ и что он желает в нем видеть. В этих пунктах, которые Бог здесь перечисляет, мы видим только главные, генеральные пункты. В своей глубине они являются совсем широко выраженными указаниями Господа Иисуса, которые основаны на Божьей благодати. Почему? Потому что Бог перечисляет здесь 5 основных пунктов, а число 5 символизирует благодать. Бог направляет взор своего народа на пришествие Господа Иисуса и на связанную с его пришествием благодать. Научитесь делать добро. В Новом Завете Господь Иисус говорит, чтобы мы от Него учились. Как читаем в Евангелии от Матфея в главе 11, стих 29. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Делать добро мы не можем научиться у бойскаутов, но можем этому научиться только у Господа Иисуса. Почему? Ибо добрые дела, в которых Бог желает нас видеть, исходят от Бога через Господа Иисуса, как читаем в послании Ефесянам, глава 2, стих 10. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Бог не желает иметь добрых людей в человеческом смысле, но говорит: «Научитесь делать добро». Это значит, чтобы мы научились Богу понравиться. А как мы можем Богу понравиться? Он сообщил нам в своем слове. Об этом мы можем спрашивать нашего Господа Иисуса. Между прочим, эти добрые дела Небесный Отец уже приготовил для всех нас, добрые дела, в которых Бог желает нас видеть. В этом мы видим мощное освобождение, ибо многие дети Божьи спрашивают, как я могу правильно служить Господу Иисусу? Но ведь в Слове Божьем совершенно ясно и однозначно написано, что эти добрые дела Бог для нас уже приготовил. Так что каждый из вас может Господа Иисуса спросить, какое служение Он для вас приготовил, где Он желает вас видеть на своем теле. Вы можете начать с самого малого, к примеру, предложить свои услуги при уборке помещения собрания. И этот труд до тех пор делать, пока вы точно будете знать, где Иисус вас желает иметь. Преследование за Иисусом – это не так уже и сложно. Ученик Иисуса Иоанн говорит в своем третьем послании в стихе 11: «Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога». Итак, если мы будем учиться у нашего Господа Иисуса, то мы можем быть похожими на Него. Тогда мы можем подражать доброму. И апостол Павел сказал: «Будьте подражателями мне, как я Христу». Первое послание Коринфянам, глава 11, стих 1. И здесь Слово Божье сообщает нам, где находятся наши примеры. Ни у одного из детей Божьих не должен возникнуть вопрос, кому он должен подражать. Именно это является целью нашего Господа Иисуса, как читаем в первом послании Тимофею, глава 6, стихи с 17 по 19. «Богатых в настоящем веке увещевает, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». В этом мы видим черты сущности нашего Господа Иисуса, которые Он и в нас ищет. И если мы теперь познаем, где в нашей жизни имеется еще известный разлад между тем, что Иисус желает в нас иметь, и тем, как, возможно, мы себя видим, то я вам советую, чтобы по этому поводу вы обратились к Иисусу и спросили Его, как Он это видит. Во всяком случае, это лучше. Тогда не будет повода жаловаться и говорить: «Я еще не дошел, не дорос до этого». Но тогда мы можем ориентироваться на то, что перед нами находится, что Бог для нас уже приготовил, как мы читаем в послании Ефесянам, глава 2, стих 10. Дальше мы читаем в нашем главном тексте: «Ищите правды». А в книге пророка Исаии, в главе 16, стих 5, читаем следующее: «И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом, судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию». И в этом сообщении мы видим сущность нашего Господа Иисуса. Поэтому Святой Дух говорит в притчах, глава 21, стих 3: «Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва». Интересен тот факт, что у пророка Исаии в главе 1, стих 11, Бог говорит своему народу: «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу». Богу больше угодно, если наши действия соответствуют тому, что является сущностью нашего Господа Иисуса. То, что истина и стремление к праведности – это не человеческие вещи, но этому мы учимся только у нашего Господа Иисуса. Обращаю ваше внимание на этот факт. «И мир сей говорит о праведности». Но в этом вопросе люди мира сего имеют много хлопот, потому что в этом мире нет праведности. Праведность имеется только у Господа Иисуса, А самое великое, что мы видим в нашем Господе Иисусе, заключается в том, что Он является нашей праведностью, что Он нас оправдал. И если в нашем главном тексте сказано «ищите правды» или «стремитесь к правде», то в конечном счете это означает, чтобы мы позволили Господу Иисусу приводить нас в порядок, чтобы Он в действительности был нашей праведностью. И если читаем в Евангелии от Матфея, глава 6, стих 33, «Стремитесь же прежде к Царству Божьему и к правде Его», то только после этого написано «И это все приложится вам». Главный вопрос заключается в том, чтобы Господь Иисус мог привести нас в порядок. А дальше для нашего Господа Иисуса очень важным является следующий пункт в нашем главном тексте, который гласит «Ведите угнетенного». Повторяю, «Ведите угнетенного». Апостол Павел сообщает Тимофею кое-что о последних днях, о сущности последних дней, как читаем во втором послании Тимофею в главе 3 стихи с 1 по 4. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». Прообразно мы это видим уже в нашем главном тексте, в этом выражении «стремитесь к правде». Чем ближе подходит момент пришествия Господа Иисуса, тем ожесточенней, тем бессердечней становятся люди мира сего. Это ужасно, что сейчас происходит во всем мире и что происходит вокруг нас, о чем мы познаем в прессе и по интернету. Есть такие страны, в которых среди верующих против других религий устраивают жестокую резню. И чем ближе подходит пришествие Иисуса, тем больше будет и эта жестокость людей расти. Это не значит, что мы это одобряем, но все это является признаком последнего времени. Практически эту жестокость невозможно больше остановить или затормозить, потому что в этом мы видим сущность последнего времени. Люди становятся все более жестокими. Но то, что апостол Павел пишет Тимофею, относится не только к неверующим, но мы невольно убеждаемся, что и в церкви Иисуса эти явления катастрофически возрастают. И это неудивительно. Существует много сообщений о том, сколько убийств ежедневно видит средний пользователь телевизора. Но, к сожалению, есть и такие дети Божьи, которые смотрят эти вещи. Тогда это неудивительно, если и дети Божьи становятся все более жесткими. Но это является не началом всего зла. Люди становятся жестокими, а Бог говорит им: «Ведите угнетенного». Чем ближе мы подходим к пришествию Господа Иисуса, тем больше угнетенных становится в этом мире. Это ясно и логично, что угнетенных становится все больше. Были и в то время некоторые, которые стремились быть великими, но число угнетенных росло. И это является причиной того, что в нашем главном тексте Господь Иисус обращает на этот факт особое внимание. Уже Соломон пишет в книге Экклесиаста 4 стих 1. «И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем, и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет, и в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет, а у нас есть утешитель, это наш Господь Иисус». Но, к сожалению, мы вынуждены констатировать факт, что и среди детей Божьих имеется много угнетенных, которые не имеют больше необходимый взгляд вверх. В отношении вопроса угнетенных Слово Божье доходит только до сердец таких верующих, которые еще могут совершать это служение, чтобы вести этих угнетенных. В конечном счете, угнетение исходит всегда от врага. В этом заключается причина угнетения. Свое выражение «угнетение» находит также в людях, которые соответствуют сущности врага. Поэтому в отношении этого вопроса мы имеем в Слове Божьем дальнейшие приглашения или требования. Как мы, к примеру, читаем у пророка Захарии в главе 7 стих 10. «Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не помыслите в сердце вашем. Это истина, что притесняют не сильного, но притесняют слабого, который не может защищаться». Поэтому таким угнетенным остается только пустое утешение, как дальше читаем у Захарии в главе 10, стих 2. «Ибо терафимы говорят пустое, и вещуны видят ложные, и рассказывают сны лживые, они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря». Такие горе-утешители говорят: «Да, дорогой брат, дорогая сестра, дальше все снова будет хорошо, все будет лучше, только потерпите немного». Таких пустых утешителей мы имеем в церкви Иисуса в избытке. Таких утешителей, которые не могут направить сердца угнетенных верующих на Господа Иисуса и говорят им: «Ты должен иметь немного терпения, дальше все будет лучше». Но таких пустых утешителей мы спрашиваем: где в Слове Божьем написано, что времена станут лучше? Утешение находится у Господа Иисуса. Поэтому угнетенного следует вести к Нему, всех угнетенных, как угнетенных из мира сего, так и угнетенных детей Божьих, как читаем во втором послании к Коринфянам в главе 4, стихи 3 и 4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Стадо угнетается, потому что нет пастуха. Сущность врага мы видим в неразумности, неверности, в отсутствии естественной любви, в отсутствии милосердия. Поэтому людей угнетает только враг. Об этом угнетении врага мы читаем в Псалме 42, стих 2. «Ибо ты Бог моей крепости, почему ты отринул меня? Почему я, сетуя, хожу от угнетения врага?» А об угнетении и обмане беззаконника мы читаем в Псалме 54, стихи 3 и 4. «Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня». Или в стихе 11 этого же псалма. «Посреди его пагуба обман и угнетение нисходят с улиц его» и так далее. Имеется еще одно место Писания, в отношении которого у многих детей Божиих возникает вопрос. Я постараюсь в сегодняшней проповеди ответить на этот вопрос. Для этого обратимся к апостолу Иакову, глава 1, стих 27. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы посещать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Сообщение этого стиха не является, конечно, указанием, чтобы миссионирование среди вдов и сирот мы видели как единственное задание. Хотя это было бы еще одной хорошей идеей, возможно, еще одно свободное место в мозгу, чтобы мы достигли последних погибших грешников, которые должны быть спасены. Свое желание вести угнетенного, согласно нашего главного текста, Господь Иисус выражает в данном стихе словами «чтобы посещать сирот и вдов в их скорбях». В то время люди не получали пенсии, а вдовы и сироты – это были самые низкие, самые беспомощные и слабые члены общества. А Слово Божье говорит, что посещение этих вдов и сирот – это чистое и непорочное богослужение. Почему? Потому что Бог и Сам милосерд. Поэтому Господь Иисус Сам говорит в Евангелии от Матфея, глава 9, стих 13. «Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Дорогие братья и сестры, мы должны научиться, что это такое, чтобы мы соответствовали желанию нашего Господа Иисуса. Как видите, здесь в одном стихе собраны те вещи, которые являются для Господа Иисуса более важными. И как чаще всего можно угнетенному помочь? В том, что мы приведем его к тому, что Господь Иисус ему приготовил. Помощь угнетенному, в которой он нуждается, заключается в том, чтобы мы объяснили ему важность прощения грехов, оправдания через Иисуса Христа, чтобы мы объяснили ему смысл и важность познания Слова Божьего, чтобы он получил возможность обратить свой взор на Господа Иисуса на небесах, чтобы укрепить его веру, чтобы на нем могло исполниться в соответствии с его верой. Ведь Господь Иисус не пришел призвать праведников, как читаем в Евангелии от Луки, глава 5, стих 32. «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». А в общем, мы можем сказать, что и те, которые чувствовали себя тогда в Израиле сильными, были в конечном счете все врагом угнетены. Поэтому в стихе 18 нашего главного текста мы имеем это обетование. «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». Дорогие братья и сестры, нет ни одного греха, который Господь Иисус не мог или не хотел бы простить. Он говорит в Евангелии от Иоанна в главе 6, стих 37. Все, что дает мне Отец, согласно посланию Римлянам 8:29, ко мне придет, и приходящего ко мне, то есть любого грешника, не изгоню вон, а следовательно и простит ему все грехи. Однажды мне сделал один пятидесятник замечание, что я хулил против Святого Духа, а согрешение против Святого Духа, дескать, не прощается. Я благодарен нашему Господу Иисусу, что к этому времени я уже знал, что такое утверждение не соответствует действительности. Все верующие знают, что единый Бог – это святое триединство, которое состоит из Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Поэтому назовите мне хотя бы один грех, который не был бы направлен против Бога Отца. А поскольку все грехи направлены против Бога Отца, следовательно, они все направлены и против Бога Святого Духа. Следовательно, все грехи без исключения прощаются. Вопрос хуления Святого Духа приносит среди многих верующих по их незнанию Писания много проблем. Кто знает ответ на этот вопрос, тот может и должен этим незнающим объяснить Слово Божье. А всем вам я сейчас еще раз коротко объясню. Фарисеи и книжники знали, что Иисус – это Сын Божий, это их Мессия. Эти знания были им даны через Святого Духа, но эту истину они из зависти отрицали и искали Иисуса убить. Именно тем фактом, что они отрицали божество Иисуса, они одновременно хулили Святого Духа. Им этот грех не простится. Этот факт касался только фарисеев и книжников в то время, когда Иисус в плоти находился на земле среди них. А для всех людей времени благодати силу имеет слово Иисуса. «Если будут грехи ваши, как багряное», в эти слова Господь Иисус включает все. Они, эти грехи, должны стать белыми. А мы спрашиваем, каким образом они должны стать белыми? Посредством крови Иисуса, которая может убрать любой грех, а в конечном счете может удалить и каждое угнетение. По этому поводу мы имеем еще одно обетование, о котором читаем в Псалме 71, стих 4. «Он оправдает нищих народа, он спасет сынов бедного и растопчет притеснителя». Мы знаем, что Бог вскоре растопчет сатану под нашими ногами, как читаем в послании Римлянам в главе 16, стих 20. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Я уже теперь радуюсь этому событию будущего. Но и в отношении угнетенного Господь Иисус говорит в Псалме 145, стих 7. «Творящего право угнетенным, дающего хлеб алчущим, Иегова освобождает узников». Почему Господь Иисус освобождает узников? Потому что для этого Он все приготовил на Голгофском кресте. Аминь.